культура dog-friendly. В идеале это просто мир, где жизнь людей и собак совместная проходит комфортно.
Речь идет не только о том, что бизнес готов или не готов открывать свои двери, да, для четвероногих питомцев, но в целом речь идет об уровне толерантности нашего с вами общества.
Это очень важно, подготовить, например, свою собаку, чтобы он мог спокойно пойти в музей, или чтобы вот он пришел в кафе и не клянчил еду у соседнего столика.
А можно ли натренировать собаку ходить на выставки?
Привет! Это «Зверокаст», подкаст о животных и людях. Вместе с экспертами мы расскажем, как живется тем, у кого лапки, и тем, кто владелец не совсем домашних животных. Меня зовут Анастасия Полозова, со мной в студии мой коллега Иван Громов.
Привет.
Практически все, у кого есть животные, рано или поздно чувствуют неодолимое желание радоваться обществу своего питомца, не только дома, но и, например, вместе посещать какие-то новые места, новые заведения, не боясь при этом наткнуться на критику или даже грубость прохожих. Иногда это желание просто удобно, как в случае с походом в магазин у дома после прогулки. В других же случаях это важно, необходимо и дорого, если речь идет о совместном отдыхе. О том, насколько развита в нашей стране культура pet и dog-friendly, мы сегодня поговорим с Никой Махлиной, основателем и владелицей первого в России dog-friendly медиа и консалтинга «Соба-Соба», и Анной Тропковой, генеральным директором Музея Москвы.
Привет.
Добрый день.
Итак, Ника, что же такое культура dog и pet-friendly? Только ли собаками принято дружить различным заведениям?
Культура dog-friendly — это культура, в которой комфортно жить людям и собакам вместе. То есть в идеале это просто мир, где жизнь людей и собак совместная проходит комфортно. Причем как людей, у которых есть собаки, так и людей, у которых нет собак. И нельзя как бы забывать, что культура dog-friendly всегда существует с dog-friendly инфраструктурой вместе. То есть, с одной стороны, у тебя есть культура, это то, как люди воспитывают собак, они знают их эмоции, поведение, они знают там, их психологию, знают, как их обучать, как вести себя в общественных местах. С другой стороны, есть инфраструктура, которая позволяет все это реализовывать и помогает, собственно, людям в городе больше времени проводить со своей собакой, зная все эти правила. Конечно, общественные места бывают pet-friendly, но из-за того, что все-таки собак гораздо больше, чем всех остальных домашних животных, и это на самом деле во всем мире так, во всем мире, в принципе, собак становится с каждым годом все больше. И сейчас я читала статистику вчера, чуть ли не 60% населения Москвы — это владельцы собак. Это очень много. И именно собаки — это животные, которые больше всего проводят времени с владельцем вне дома, в отличие там, от кошек, от хорьков, от хомяков. Вот. Но генерально, если место dog-friendly, то, скорее всего, там никто не будет против и других животных. Просто это крайне редко встречается, это скорее какая-то экзотика.
А с точки зрения там, даже того, что человек гуляет, как правило, с собакой, я понимаю, что город как представитель какой-то инфраструктуры для прогулок, для человека, в принципе, гулять, ну, можно где угодно. Угу. Все равно, что там, хочешь гулять там недалеко от завода, погуляй. Хочешь погулять в центре, там, или рядом с кафе, музеями, я не знаю, или местами для гуляний, погуляй. С точки зрения собак, все равно же, каким бы идеальным не был, наверное, город или мир, будем так, все равно же не везде получится с ними гулять, условно. Или нет такого?
Ну, в принципе, нет задачи гулять везде.
Я просто понимаю, что, как правило, человек гуляет с собакой, как бы он как будто бы убивает двух зайцев. Из разряда, что он и с собакой погулял, и с собой погулял.
Это, кстати, очень часто так, да.
И вот с точки зрения того, что иногда хочется, ну, не идти в какой-нибудь соседний сквер, который уже оскомину набил, а хочется, ну, поглазеть на других, там, скажем, в таком стиле. Вот с этой точки зрения, насколько нормален факт, что не во всех местах города нормально быть с собакой.
В идеальном мире, конечно, было бы здорово, если бы это было не так, если бы везде можно было быть с собакой, чтобы просто среда была доступная. Но если мы говорим про какие-то территории, например, есть в Петербурге остров Голландия, куда нельзя с собаками. И у многих на эту тему немножечко
подгорает.
Подгорает, да, потому что, ну, это же территория на улице, это даже не бизнес. То есть бизнес еще, ладно, можно понять, если у них не целевая аудитория, люди с собаками, не очень понятно, зачем им иногда действительно быть dog-friendly. Ну, мы попозже еще об этом поговорим. А если это общественное пространство, это вообще парк, почему нет, почему нельзя. Но я тоже понимаю, что есть и другая аудитория, которая все-таки не готова находиться рядом с собаками.
Ну, вот я скорее про них говорю.
И это скорее, да, это сделано для них, и должно быть все-таки в городе место, не знаю, свободное от прогулок с собаками или там от детей. Это, ну, как бы это на самом деле нормально. То есть это пространство, оно имеет право таким быть, если тем более оно нормально объясняет, почему. Просто проблема начинается, когда тебе не объясняют, почему тебе сюда нельзя. Можно же как объяснить, что тебе сюда сейчас, к сожалению, нельзя с собакой, но приходи сюда без собаки. Не знаю, или вот у тебя мы поставили вот не прямо здесь, но чуть подальше мы сделали, не знаю, место, где можно собаку покормить специально. Ну, то есть всегда можно найти способы это как-то объяснить нормально по-человечески и создать какую-то дополнительную для людей какой-то сервис или что-то. Вот очень часто этого не делается. Вот, например, остров Голландия, они просто такие закрылись и ничего не говорят. И очень многим это не нравится.
Мне кажется, что Новая Голландия — это, в принципе, такой объект в каком-то особом статусе, наверное, частное учреждение культуры или что-то такое. Они в целом, ну, наверное, имеют право быть закрытыми. Когда у меня появился четвероногий друг Фелиция, у меня начали реально возникать большие вопросы в отношении того, почему на одни городские территории, там, в Новодевичий парк, ты можешь ходить, гулять, бегать вместе, а, например, в парке, который относится к статусу музеев-заповедников, то есть объектов культурного наследия, статуса паркового искусства, да, вот ты не можешь прийти с собакой. А в парк Горького можешь. А когда, соответственно, я, значит, приехала на ВДНХ, у меня сразу такой вопрос, а сюда с собакой можно? Они говорят, ну да, можно, но, пожалуйста, на поводке. И в этом во всем, как мне кажется, начинающему собаковладельцу очень сложно запутаться.
Да, да.
Но потому что я, например, как бы по должности должна знать, да, про все эти особо охраняемые природные территории или, опять же, объекты садово-паркового искусства, но я могу предположить, что, окей, если у тебя там каждая травинка является объектом охраняемого наследия, то, окей, наверное, присутствие собаки, оно может как-то повлиять, повредить. Но вообще в этих правилах, мне кажется, очень сложно разобраться. И поэтому часто возникает ситуация, когда как раз владельцы собак, вот как ты правильно сказала, которых очень много стало, особенно после карантина, они чувствуют себя немножко ущемленными в правах.
Ну, да. А вообще, с этой точки зрения, у собаководов, у людей, у которых есть собаки, у владельцев собак, много мест сейчас в современном городе, будем Москву тогда брать, где таких вопросов не возникает. Они такие, о, это же то место.
Ну, Москва в России, конечно, лидер в этом смысле. Тут много мест, где можно находиться с собаками.
Ну, то есть мест для человека с собакой больше, чем для мест человека без собаки.
Ты имеешь в виду точек, там, кафе, или ты имеешь в виду,
ну, да, пространство? Ну, если сейчас вот именно, да, именно уличное пространство. Там, как бы, заведение-то, наверное,
надо
провести
такое исследование в процентном соотношении, прям на карту нанести слои и посмотреть. Это будет, кстати, очень интересно.
Просто, как правило, это видно всегда. Это из разряда места, где ты видишь очень-очень много людей, и кто-нибудь пройдет с собакой на руках, например, или место, где ты понимаешь, о, ну вот тут вот все гуляют с собаками.
Ты знаешь, вот самая большая проблема, что если мы будем делать такую карту, у нее слои будут мерцать, потому что то можно, то нельзя. Это зависит там от охранника, или от размера собаки, или от того, как она просто выглядит. Там милую собаку пустят, ту, которая покажется агрессивной, не пустят. Вот именно это, на самом деле, огромная проблема, собственно, о чем вот тоже Аня сейчас говорила, что все очень непрозрачно, неясно, можно или не можно. И мы вот живем около парка Кускова, ходят слухи, что туда нельзя, вот на часть не музейную, а такую, как бы рядом с музеем. На самом деле, я там каждый день гуляю. То есть это все вот такое мерцающее, и, ну, самая большая проблема, собственно, что это не открыто.
Ну да, даже начнем с общественного транспорта, потому что, с одной стороны, все время говорят, что ни в коем случае нельзя собаки только в намордниках, только в переносках в метро, а потом ты внезапно оказываешься, особенно сейчас в летние дни, вот в этом в электробусе комфортабельном, кондиционированным, и там рядом с тобой едут три собаки. И ты такой, вау, а почему мы еще с собакой не покатались на электробусе?
Ну, и если, опять же, смотреть по закону, по территориям, то окажется одна картина, а по факту окажется другая картина. Я, например, с собакой регулярно езжу в метро. Не знаю, можно ли говорить об этом в подкасте.
А вообще, есть такая история, что за это наказывают?
Я не знаю прецедента такого.
Но я слышала, что за это наказывают и штрафуют.
А тебе есть такие
такой,
прецеденты?
У вас собака, гражданин, пройдемте.
Это как про перчатки. Вот кого-то штрафовали за перчатки. Да. Я не знаю людей лично.
Как повезет.
Как повезет, да. Меня один раз, меня останавливали на турникете со словами: «Эй, девушка!» Я такая: «Ну и все, блин, мне надо идти искать какой-то другой вход, там еще что-то». Он так: «Это какая порода?» Блин, чего вы так пугаете? И у меня, когда, пока меня спрашивали, какая порода, я уже прислонила свою тройку, и у меня уже прошел мой билет, все закрылось. Они такие: «Ой, извините, пожалуйста, просто у меня тоже вот русский спаниель был в детстве». Ну, то есть это настолько человеческий фактор, что переоценивать тут вообще сложно.
Вот возьмем, например, те же магазины. На самом-то деле, вот опять же, практика показывает, что очень часто ты заходишь с собакой в магазин, и, предположим, охранник... Он говорит: «А хотите, я постою рядом с вашей собакой?»
Супер.
Или,
вообще,
например, да, и ты, соответственно, проходишь. Или, например, есть надпись на двери, там, с лапками, лапки перечеркнуты, нельзя, но если ты достаточно наглый, уставший, никого не хочешь слушать, то ты идешь на пролом со своей собакой, особенно когда у меня был щенок. Вот я, например, не могла оставить дом и просто уйти в магазин. То есть я, соответственно, все время ходила с ней. И вот как много в нашей любимой стране, есть правила, есть право применения.
Это как когда идешь в магазин, и там перед магазином собака привязана за поводок и стоит и ждет хозяина. И ты такой: «Эх, дружище, дружище».
Но я хочу сказать, что у меня собака породы уиппита, они такие нежные, чувствительные собаки. Я не представляю себе ситуацию, в которой я спокойно оставляю ее привязанной на поводке около магазина. То есть я просто понимаю, что она одна на улице, сойдет за 5 минут с ума.
Это вообще очень опасно.
Это же к вам вообще, да, вопрос. Да, вы ведь, кажется, территории одних из рынков Москвы вы делали как раз подобную концепцию для собак, которые готовы оставаться.
Да, было такое на территории одного из рынков Москвы. Да, мы специально для них сделали док-паркинг, такие будки, которые предназначены, чтобы оставлять собаку, потому что на рынок на самом деле этот можно с собакой, но не всегда всем удобно на самом деле ходить по рынку, где очень много запахов, тем более конкретно на этом рынке еще кафе, и там вообще такое не очень комфортное место для людей, это иногда, так для собак тем более. И собаки, которые любят домики, а такие собаки есть, которые вообще чувствуют себя безопасно в закрытом таком домике, их оставляли раньше на улице около этого рынка, и мы активно советовали так не делать, потому что это правда опасно. К сожалению, dog-friendly культура у нас еще не настолько развита, все равно есть люди, которые могут и отвязать, и вообще нанести вред какой-то. Вот, поэтому даже когда мы делали этот dog-паркинг, мы продумывали так, чтобы туда нельзя было ничего внутрь, например, положить съестного, потому что тоже была опасность, что кто-нибудь подойдет. Но вопросов было, конечно, миллион. А если кто-то захочет оставить собаку в этом месте, бросить, очень удобный такой бокс, положил туда собаку и ушел. Вот, но тут проверили, никто ничего такого не делал, собак оставляли с большим удовольствием, все это работало. Так что тоже это такой вариант.
А насколько вообще бизнес сейчас готов идти в ногу со временем и двигаться к развитию как раз dog-friendly культуры?
Ну, многие очень готовы, если мы говорим о Москве, то тут еще понятно, что у многого бизнеса целевая аудитория — это люди с собаками. Мы конкретно, когда работаем с бизнесом, мы всегда проверяем целевую аудиторию, потому что бывают ситуации, когда и целевая аудитория не собаководы, и сами предприниматели не то чтобы очень в теме. И тогда не очень понятно, например, зачем действительно, если у тебя целевая аудитория, например, это люди в вечерней одежде, которые пришли там послушать, не знаю, очень тихую музыку. Сейчас представлю какой-нибудь формат. Ну, в общем, не всегда нужно быть dog-friendly, но на самом деле в Москве гораздо больше мест, которым это подходит, просто потому что у нас действительно очень много сейчас людей с собаками, тем более, если говорить о каких-то модных современных местах, то это прям их целевая аудитория. И очень часто мы садимся, смотрим и понимаем, что им прямо это нужно. Или, например, если говорить не про эти места, а про какие-то, например, спальные районы, то я регулярно захожу рядом с домом в пекарню с собакой. Для меня это просто утренняя прогулка. Я захожу за продуктами в магазин утром и захожу за хлебом. И там у меня наклейка 35 сантиметров, а тут у меня вообще никаких наклеек в этой пекарне. Но всегда собаку кормят, угощают.
А что это за ограничение 35 сантиметров?
Это ограничение, наверное, в первую очередь такой стереотип, что если собака небольшая, то она не представляет какой-то угрозы, что она тише, спокойнее.
Она делает больно по-другому.
Да, она делает больно по-другому. Но это, конечно, не так. Большие собаки очень часто спокойные. Это вообще не зависит от размера. Это, конечно, такая дискриминация нехорошая очень. Но мне кажется, что Иногда стоит, как это сказать, смилостливиться перед теми, кто клеит эту наклейку. Часто это просто такой первый шаг к тому, чтобы стать dog-friendly. Это, к сожалению, не всегда становится чем-то более серьезным, но, во-первых, часто это первый шаг, люди таким образом просто тестируют. Во-вторых, всегда есть вот такая ситуация, что я, например, захожу со своей собакой, которая больше.
Но здесь же такой момент, как мне кажется, то есть я просто представил, если бы я был владельцем некоторого бизнеса, ну, скажем так, общепита, и, наверное, в первую очередь я бы боялся, ну, то есть если бы ко мне заходили люди с собаками, то я бы боялся не какого-то, ну, не знаю, там, что у собак может она сделать такого ужасного, там, ну, например, в туалет сходить, например,
зачем?
Да. Я бы в первую очередь, наверное, просто переживал бы за других своих клиентов, которые бы, скорее всего, они бы в первую очередь говорили, что это тут.
Да.
А тут она сейчас меня укусит, например. Это как так я? Соответственно, мне кажется, здесь же в первую очередь эта история-то не про какие-то ограничения с точки зрения самого бизнеса, а ограничения с точки зрения восприятия людей.
Но у меня вот была драматическая история в кафе на районе, в которое достаточно постоянно ходили с собакой, с друзьями. И потом в какой-то момент, в чудесный день, оказалось, что несколько посетителей кафе, находящихся с нами одновременно в зале, они пожаловались на то, что собака, там, по их мнению, как-то лаяла, но она делала это, честно, не очень громко. Но вот они как бы выразили, значит, свое неприязнь, и просто мы как бы встали, ушли и больше никогда в это кафе не возвращались, несмотря на то, что они как бы себя позиционировали как раз как dog-friendly место. И здесь, мне кажется, речь идет не только о том, что бизнес готов или не готов открывать свои двери, да, для четвероногих питомцев, но в целом речь идет об уровне толерантности нашего с вами общества, потому что я тогда была в расстроенных чувствах, и пожаловалась своей подруге, она говорит, да ладно, ты думаешь, с собаками как бы там тяжело. Ты бы знала, что про детей говорят во всех заведениях нашего города. И вот эта история про то, что как бы там дети, собаки и вообще любая форма такого самовыражения, которое может других людей задеть, у нас до сих пор может вызывать крайне агрессивную общественную реакцию. Ну, это часть вот нашей сегодняшней жизни. Одновременно я хотела бы сказать, что наоборот, появляются прямо запросы на то, что наоборот, приходите к нам со своими детьми, собаками, мужьями, женами и так далее, потому что как бы мы типа ко всему открыты. Вот недавно у нас был такой social event, когда позвали в первую очередь Фелицию, а меня уже довеском.
Кстати, вспомнила про вопрос, насколько бизнес открыт. Вот если говорить опять же о Москве, тут уже настолько это становится модным, быть dog-friendly в плане кафе, что это уже перетекает иногда в dog-friendly washing, как мы его называем, когда, ну, как по аналогии с гринвошингом, когда компании говорят, что они зеленые, на самом деле они просто это только говорят, а такими не являются. И вот как, собственно, ты сейчас сказала, заведение может говорить, что оно dog-friendly, но в итоге ты приходишь, и с тобой могут там поговорить невежливо, и у меня было так, что я зашла в кафе, где была такая огромная наклейка, что они dog-friendly, где продавались лакомства для собак, то есть даже какой-то дополнительный сервис. Но когда я попросила воду, мне ее не налили. Я в это место, конечно, не вернусь. Ну, то есть бизнес должен думать, когда делать такие вещи, насколько это ровный почерк. То есть если ты заявляешь, что ты dog-friendly, то уж будь готов на самом деле по полной
выкладывать. Если мы говорим про бизнес, ладно, там понятная плюс-минус заинтересованность, ну, какая-то такая более, наверное, коммерческая история. А если мы говорим про заведение культуры, к примеру, ну, если не говорить, например, не ходить далеко, ходить в соседнее здание на Зубовском 4 относительно нас, с этой точки зрения, ну вот, общественное пространство большое, в котором, ну, мне, честно говоря, сложно представить, если, например, я рассматриваю некоторые предметы искусства, будем так это говорить, и, соответственно, как бы вижу людей с собаками. Просто я к тому, что я не то чтобы переживаю там за себя или там за кого-нибудь свое, там, что-то. Но, например, я могу переживать за искусство. Ну, в этом смысле.
Во-первых, сразу должна оговориться, что когда мы начали эксперимент по созданию pet-friendly пространства, мы как раз не говорим, чтобы только про собак. Меня во многом вдохновила история. Я когда работала в Пушкинском музее, во время какого-то мероприятия ребенок с крысы ручной пришел, пронес ее просто в экспозицию. Понятно, что если бы кто-то из смотрителей увидел, это был бы шок. Но то, что люди как бы могут ходить с крысами, хомяками, за пазухой, попугайчиками, в целом вот я считаю, что раз это случается, это значит нормально. Вот. Ну, в общем, когда я стала думать про работу по созданию pet-friendly пространства в музее, я подумала о том, что мы как городской музей просто должны как раз учитывать интересы самых разных аудиторий. Есть такая концепция у меня лично о том, что такое собака для человека сегодня в большом мегаполисе. Да? Это еще одна социальная опора. Это тот тип отношений, который тебе помогает жить, выживать, легче переносить в такую перезагруженную городскую жизнь. Особенно это стало явно во время карантина. И даже, вот я не знаю, вы обращали внимание, после середины 2020 года, после первой волны коронавируса, просто количество всяческих ветеринарных магазинов или ветклиник вот в разных районах, оно умножилось просто потому, что стало понятно, что люди действительно взяли много собак вот, из приютов, или купили, и, соответственно, как бы им нужна была более интенсивная инфраструктура для содержания этих животных. И вот исходя из этой концепции, что собаководство — это не прихоть, это как бы социальная потребность, и, соответственно, есть люди, которые хотят проводить время со своими животными, я просто вместе с командой музея стала прокачивать идею того, как сделать нам музей более открытым и для этой группы горожан. Вот мы городской музей, мы как бы должны быть максимально инклюзивными. И это такая форма инклюзии. Потому что, а что, если ты хочешь прийти не просто там в кафе, да, а в кафе на территории музея? А что, если ты хочешь вообще погулять во дворе музея? А что, если вдруг ты не можешь оставить собаку или хочешь сходить с ней в музейные залы, да? И здесь интересно, получается, противоречие, потому что есть законодательство Российской Федерации о музейном фонде. Вот если что-то относится к музейному фонду, будь то предмет археологии или картина, или инсталляция, то присутствие животного совершенно несовместимо. Это биологическая угроза. Вот как та крыса, которая проникла вместе с мальчиком на территорию экспозиционного Пушкинского музея. Если, предположим, мы работаем с объектами современного искусства, то законодательно у нас нет противоречия. То есть если это как бы объекты искусства, не включенные в музейный фонд Российской Федерации. И здесь у нас есть классные партнеры, у нас есть партнер в виде галереи «Триумф», в которой мы делаем выставки, у нас есть в качестве партнера ярмарка современного молодого искусства «Блазар», вот, и мы просто стали с ними отрабатывать ситуацию, в которых собаки могут не просто приходить на территорию музея, не просто мы предлагаем им попить воды с замечательной автоматической поилки, но и, собственно говоря, как бы мы предлагаем им опыт совместного нахождения с хозяином на экспозиции. И вы знаете, когда мы делали выставку «Москва-Сеул», а это еще совпало с таким вот пробным месяцем экспериментальным по нахождению собак в музее, у нас фантастические были отзывы в социальных сетях, и какие-то самые прекрасные собаки Москвы пришли насладиться российским и корейским искусством.
Я была, собственно, у вас на выставке на открытии «Блазар», и там было очень много людей с собаками. Все собаки вели себя совершенно прекрасно. И атмосферу, конечно, это создавало абсолютно какую-то, ну, фантастическую. То есть это было настолько... Какое-то сразу такое человеческое все очень становилось, потому что как раз современное искусство, оно немножечко куда-то так немножко улетает обычно, и все такие очень сложноватые ходят. А тут это настолько упрощало взаимодействие всех со всеми, когда собаки у тебя просто посередине галереи начинают играть, там, нюхать друг друга, все просто тают. И это, мне кажется, очень здорово и для общей какой-то атмосферы. То есть если это совпадает вот с атмосферой места, то это вообще супер.
Ну вот у Блазара была даже специальная светская хроника для собак. Всех собак они фотографировали и выкладывали в отдельную галерею. А сейчас мы открыли с «Триумфом» выставку «Мыслящие ландшафты». И опять же спешим обрадовать всех владельцев собак, что эта выставка открыта для животных.
Вот я помню «Москва-Сеул». Там, соответственно, картины. работы разных художников, соответственно, все как бы здесь, ну, кажется логичным. Хорошо, ходи с собакой. А вот у вас была экспозиция, соответственно, вот молодого современного искусства. Я хорошо помню, что там была комната, которая была засыпана песком. И, соответственно, вот с этой точки зрения, хорошо, пришел я с собакой, и она, естественно, скорее всего, в этот песок пойдет бегать, не знаю, валяться. Это нормально к этому, ну, как бы, будет относиться художник?
Ну, во-первых, во время молодежной биеннале не было точно доступа собак, вот. И, во-вторых, мне кажется, что здесь есть большая ответственность хозяина. Вот Ника правильно сказала, что пришло большое количество на базар людей с собаками, и никаких конфликтов не происходило. Было, наоборот, как бы веселье, расслабленная атмосфера. Мы когда делали первый день Жабобо с медиапроектом Жабобо Вики Приваловой в Музее Москвы в августе прошлого года, самое большое опасение было такое, что вот сейчас к нам придет толпа бультерьеров и устроит просто собачью битву не на жизнь, а на смерть. Реально, мы ни к одному другому массовому мероприятию так не готовились. И я, значит, помню, как сегодня иду на работу, и как раз толпа бультерьеров, то есть в качестве первых посетителей, ну, там у нас есть такие наши постоянные гости, там два чудесных бультерьера, вот, и я такая... Ну, короче, сейчас будет горячо. Но, нет, на самом деле было круто знать, что там была фантастическая проходимость с точки зрения собак, но не было конфликтов.
Мне кажется, вот это про то, что у страха глаза велики, и на самом деле все, кто становится dog-friendly, все становятся с какими-то ужасными чувствами, что сейчас будет очень тяжело, сейчас будет какой-нибудь конфликт обязательно. То есть это определенно случаются, разные конфликты, вот как ты рассказывала про кафе, но не в таком масштабе, в котором это представляется. И генерально, мне кажется, такого количества проблем, как ты ожидаешь, его, ну, нету.
И здесь просто, опять же, вопрос, понимаете, вот в чем, что вот мы здесь собрались, у всех собаки.
Не у всех.
Да-да, выйди из студии.
Все понимаем точно, да, что вот есть собака, у нее есть настроения свои, она может быть нервной, она может быть сложной в какие-то моменты, у нее есть свои реакции, иногда непредсказуемые, но ты хозяин, ты несешь за нее ответственность. Если, например, как бы я захожу во двор, там, предположим, в музей или даже на самом деле в парк, и я вижу, что собака в нервном состоянии, то я ее беру на короткий поводок. Я, может быть, не иду в место, где находится другие собаки. Я как бы вообще по-другому строю нашу механику, динамику прогулки. И это совершенно нормальная ситуация, мне кажется, с точки зрения вот тех людей, которые как раз с собакой проводят время в социальном смысле этого слова. То есть для них важно пойти в кафе, в музей и так далее. Они как бы понимают просто, что они берут на себя повышенную ответственность за своего питомца. Мне кажется, это так работает.
Да. Когда путешествуешь с собакой, то, конечно, сейчас не очень много по России мест, где можно остановиться собакой, но мы очень много путешествуем как раз с псом, и часто слышим от людей, которые сдают там свои квартиры с людям с собаками или там гостиницы, которые dog-friendly, что, ну, раз вы путешествуете с собакой, значит, вы ответственны. И это же вот опять же про то, что инфраструктура развивается одновременно с культурой dog-friendly. И вот эти люди молодые, которые заводят собак, это же примерно, мне кажется, сейчас такая одна аудитория, это там в районе 30, не знаю, 25-45, молодые люди, которые осознанно относятся к жизни, которые, вот, может быть, сейчас первый совместный опыт какого-то ответственного, там, ответственной заботы о каком-то третьем в своей семье, и вот они завели собаку, они, скорее всего, получили какое-то образование по собаке, там, онлайн, или ходили на курсы. То есть это все такая аудитория, которая как раз эту культуру очень сильно толкает вперед, участвует в ее развитии, и поэтому все это вот довольно-таки одновременно происходит.
А могут ли быть такие экспозиции в музее, которые даже самым, как сказать, образованным, самым образованным собачником и с самой тихой, спокойной собакой в мире все равно невозможно сделать dog-friendly?
С каким-нибудь жутким звуком громко.
Ну, не знаю, ведь бывает же что-нибудь.
Ну, конечно, да.
Именно. То есть это же все равно все-таки в первую очередь зависит от экспозиции и, наверное, от каких-то таких моментов. То есть не на каждом выставочном пространстве потенциально возможно такое сделать.
Ну, вообще, как бы, не каждый вид культуры, он пригоден для потребления всеми. У меня был опыт, простите, это абсурд, наверное, я ходила с Фелицией как-то на концерт современной академической музыки, и она реально слушала полчаса у меня на руках такой нойз. Мне кажется, это самый глупый поступок.
Интересная академическая музыка современная.
Который вообще можно себе представить. Но, кстати, к гордости я хочу сказать, что маленькие дети продержались на этом концерте меньше, чем собака. В общем, мир наш сегодня точно не может быть одинаково как бы доступен для всех. И мне кажется, как бы это надо понимать, когда мы говорим об инклюзивности. И очень часто, например, после театральных каких-нибудь событий я слышу такую критику, что а вы вообще понимаете, что там, я не знаю, людям с расстройством аутического спектра или там с эпилепсией это вообще нельзя смотреть, и вы должны об этом предупреждать на билетах, продавая билеты. Понятно, что медиа-арт и видео-арт — это искусство, которое предполагает совершенно другие особые ощущения у человека, и ну, абсурдно идти туда с домашним животным. Но в целом как бы современное искусство, хорошо освещенный экспозиционный зал и минимальное там, музыкальное сопровождение — это как раз пригодно для совместного времяпрепровождения.
Ну, кстати, можно, да, небольшая эта ремарка про инклюзию. Просто интересно, что мы сейчас работаем с людьми в городе Братск, это Иркутская область, которые там делают инклюзивный центр. И это там мастерская для людей с особенностями ментальными, это магазин секонд-хенд, и это кафе. И вот они, собственно, задались вопросом, могут ли они быть dog-friendly, потому что вот людям, которые у них работают, им может быть иногда некомфортно с собаками, которые там лают или что-то. Понятно, что в городе Братске dog-friendly культура, вот это вот воспитание собак, оно довольно в начальном таком уровне. И опять же, либо они должны брать на себя роль таких людей, которые обучают ходить с собаками в кафе так, чтобы их персоналу было это удобно, комфортно. Либо даже, возможно, и не быть dog-friendly просто ради комфорта вот, их персонала. Это такое каждый раз, мне кажется, очень... Надо смотреть конкретно на конкретную ситуацию.
Окей, про искусство поняли. А про спорт. Вот у меня собака, которая очень любит бегать. Я бегать не очень люблю, но вынуждена.
Придется.
Да-да-да. Какими вообще видами спорта можно заниматься со своим животным?
Ну вот ты можешь заниматься плогингом.
Да, или бегом, опять-таки.
Да, но плогинг — это же бег. Но ты еще убираешь мусор по дороге.
Прекрасно.
Вот. Так что, мне кажется, надо научить собаку...
Главное, чтобы он его не подъедал.
Да, и вместо того, чтобы подбирал, как раз можно ему... И на самом деле, да, бегают очень многие с собаками, только надо быть аккуратными, потому что люди сами забывают иногда там мышцы разогреть, а про собак вообще в этом смысле часто просто не думают. И, конечно, многие пишут, на самом деле, тренеры, которые бегают с собаками, как подготовить собаку к бегу, что ей тоже надо размяться, там, потянуться. И кроме бега бывает еще, например, сап с собаками, то есть можно плавать на досках с собаками. В принципе, многим собакам это очень даже комфортно, потому что это такая спокойная медитативная штука. Если они еще любят плавать, то вообще супер. Есть даже заплывы такие в Петербурге. Можно заниматься ноузворком. Не знаю, сколько это спорт. Это такой интеллектуальный спорт, когда собаку обучают находить какой-то конкретный запах, и она должна научиться его обозначать, когда находит. Это очень интересно, потому что собака сама должна придумать, как она это будет показывать тебе, объяснять, что она запах нашла. И в Москве есть очень много площадок, где можно этим заниматься. Есть еще дог-фрисби. Можно, наверное, обучаться... найти в интернете, как этому обучать собак. Вот, опять же, есть многие, мне кажется, много тренеров, которые обучают играть с собакой в дог-фрисби. Вообще, это такой прям вид спорта серьезный. И тренеры там такие, как вот олимпийские, они твою собаку прям так давай. То есть вариантов очень много.
А можно ли натренировать собаку ходить на выставки?
И на какие?
Вот, например, конечно. Когда у нас Москва-Сеул, например, будет там Москва-Берлин, Москва что-нибудь, не знаю, Бангкок.
Это очень важно, подготовить, например, свою собаку, чтобы он мог спокойно пойти в музей, или чтобы вот он пришел в кафе и не клянчил еду у соседнего столика, или не заливал, я не знаю, своими слюнями какой-нибудь хаски или бульдожка, не забрызгивал вокруг все в магазине. Как вообще правильно подготовить собаку?
Ну, во-первых, что очень важно, сказала Аня.
Короткий курс современного искусства, можно сказать.
Да, короткий курс. этого Таня расскажет. Очень важно в первую очередь понимать свою собаку, потому что если ты ее не понимаешь, то ты не сможешь ее ничему обучить, никуда с ней пойти так, чтобы всем было комфортно. Тебе надо пройти какой-то курс, желательно, конечно, с каким-то современным специалистом по собакам, который исповедует современное собаководство и современные методики, которые без насилия, без вот этого всего. И тогда ты будешь понимать, во-первых, у тебя собака, она получает удовольствие от того, что ты с ней ходишь в заведение, или она вот слишком нервничает. Там вот Аня говорила про то, что собака может просто перевозбудиться. И зачем тогда, в принципе, находиться с ней в месте, где она перевозбуждена? То есть сначала просто понять, кто перед тобой, ну, как, не знаю, с человеком, куда вам будет интересно пойти вместе и комфортно. И, в принципе, дальше просто очень постепенно приучать, если нет прям совсем несовместимости. Например, просто вот собака у тебя там молодая, конечно, лучше делать это с молодого возраста, и очень активная, и все интересно. Нужно потихонечку сначала дома приучать, вести себя там спокойно. Если, например, в кафе идешь, то спокойно лежать на лежанке рядом со стулом, например. Постепенно увеличивать это время нахождения рядом на лежанке, потом переносить какие-то более многолюдные места. Потому что, например, собаки, в общем, им не свойственно не реагировать на окружающее. Генерально многие собаки, им по природе нужно реагировать на то, что происходит вокруг. Поэтому это прям вот то, что нужно тренировать. Как, не знаю, там, хождение на двух лапах. То есть это прям вот навык, с которым они не рождаются. И постепенно переносить в более многолюдное место, там, не знаю, в парк, не знаю, на площадь музея, в кафе, там, в более многолюдное кафе. И смотреть, как собака себя чувствует, вообще окей ли ей. В принципе, если прям совсем несовместимо, то есть вот, например, моей собаке очень тяжело находиться в кафе, как ни странно, да, и я это делаю довольно редко, то есть только когда путешествуем, и, ну, в принципе, собака уже очень нагуленная, очень уже уставшая, она просто там спать ложится под столом. Но в Москве мне с ней делать это бессмысленно. Она там больше любит парки. Вот. Ну, и я в Москве больше люблю парки. Но есть, опять же, очень спокойные собаки, которые, не знаю, весят 30 килограмм, но просто спокойно лежат под столом, и ты даже не заметишь их в крохотном кафе, что они там есть. В общем, в первую очередь надо прямо учиться понимать свою собаку. Например, кстати, есть очень простой такой способ определить, что собака перевозбуждена, это когда начинает бояться очень простых вещей каких-то, пугаться. Если там что-то, там, вилку кто-то, не знаю, по тарелке скрябнул, а собака прям вскочила, значит, все, ей пора домой. То есть очень многие, например, этого не знают. Есть очень много таких очень простых маркеров, как понимать.
У нас есть вопрос. Я просто не очень его понимаю, и поэтому мне он очень интересен. Называется «Док-свопы».
Да.
Я знаю, что такое своп одежды. А док-своп — это что? Это то же самое, только с собаками?
Да, с собаками свопится. Да, есть своп одежды, наверное, тоже можно рассказать. Не все, наверное, могут знать, что это такое. Это когда просто безденежный такой обмен одеждой. Может быть, в формате встретились люди компании, положили вещи свои на стол, и кто хочет, то и берет, что хочет. Вот. Можно это в режиме, каждый выходит, рассказывает про свою вещь, историю, откуда она у него, ну, как бы продает эту вещь таким образом другим. Это может быть очень весело. Вот. Мы решили сделать то же самое с вещами для собак, потому что собакам довольно быстро могут надоедать игрушки, особенно дорогие почему-то, им быстрее всего надоедают, как назло. Многие игрушки при этом еще не растерзаны в хорошем состоянии, там, или одежда, которая, не знаю, собака выросла из одежды, или эти бесконечные поводки, в общем, там действительно, или там лакомства не подошли конкретно собаке. И мы решили, что нужно просто давать людям возможность обмениваться этими товарами для собак. Мы первый раз это провели вот рядом с рынком, когда открывали док-паркинг. Многим понравилось, они стали делать это сами со своими компаниями, на своих мероприятиях. И сейчас регулярно в Москве проходят такие док-свопы. Есть онлайн-док-свопы. Ну, по сути, это такая барахолка, только бесплатная.
Именно всякого около собачьего стафа.
Да, около собачьего стафа. При этом иногда люди приносят какие-то безумно интересные штуки, например...
Бабушку.
Бабушку. На одном свопе принесли такой кусочек, такие есть развивающие сенсорные коврики для детей, которые собираешь из квадратов. И вот принесли такой кусок этого ковра, и оказалось, что это очень прошаренные были люди, которые знали, что собакам очень нравятся такие коврики, если туда положить какой-нибудь паштет, облизывать их, это успокаивает. Вот. И там вообще можно найти очень много всего интересного и развивать свою собаку просто бесконечно и увлекать ее.
У меня есть вопрос еще, на самом деле, к Анне. Просто я частенько бываю в музее, и, собственно, в музеях, и у вас тоже постараюсь не пропускать выставки. И мне просто интересно, когда чаще всего на выставках можно встретить посетителей с собаками?
Ну, когда эти выставки работают для посетителей с собаками.
Ну, вот сейчас вот выставка.
Ну, вот сейчас,
про
ландшафт, она открыта в том числе для собак, и мы специально это коммуницируем, поэтому
вот
заходите.
Если бы вы не сказали, я бы не узнал, потому что я видел, что там висит такой небольшой постер на входе, вот, но я не знал, что... Ну, я к тому, что есть ли какое-нибудь время работы, когда вот... Очень много собачников.
Время работает третье воскресенье августа, когда у нас будет проходить день Жабобо. Ага. Там можно просто увидеть всех собак, всех пород. И очень, на самом деле, бывают классные экземпляры. Такие настоящие инстаграм-звезды приходят к нам.
Ага.
Еще, на самом деле, важная была история, когда мы поставили собачью площадку во дворе. Вот я об этом не сказала. Потому что оказалось, что для района Остожен и Пречистенки — это супер важная часть инфраструктуры, потому что местным собачникам просто негде гулять с собаками. И вот, к сожалению, у нас временно она убрана со двора. Надеюсь, ей было сложно пережить зиму и осень, весну. И плюс еще у нас сейчас стоит новая инсталляция Александра Пономарева и Кары. И, в общем, была договоренность с художником, что визуально мы зачищаем двор. Но как раз как бы к августу, к дню Жабобо, к возвращению собак с дач, площадка
снова начнет
работать.
Насколько я помню, там площадка непростая, там не тоже какой-то чьи-то работы находятся.
Да, там была отдельная история, это классная идея Вики Приваловой, как раз к вопросу о том, можно ли собаку обучить современному искусству. Вика предположила, что можно, если искусство перевести в спектр, который доступен глазу собаки. И она взяла работы Поля Клея и, собственно говоря, их с помощью специальных фильтров преобразовала для собак. Вот на собачьей площадке у нас была выставка работ Поля Клея.
Мне вот очень понравилась эта выставка у вас, потому что понятно, что поняли ли собаки, мы не узнаем, скорее всего, в ближайшее время, поняли ли они эти картины, но насколько это у людей, которые видят такую выставку, много вопросов в голове поднимает, и насколько это вот образовывает их в плане собак, что вообще люди задумываются, что, о, точно, вот собаки видят так, а вот правда воспринимают ли они искусство, это прям вот очень круто.
А я считаю, что мы просто плохо думаем о собаках.
Да, это точно.
Вот я как бы видела, как собака Алма преодолевала модернизм в прыжке, и вообще это был очень такой яркий акт такой как бы рефлексии творчества Клея. А, например, моя собака Фелиция, первую книгу, которую она прочитала, ну, то бишь съела, это была книга об антропоцене.
Моя собака съела книгу про водку.
Ну, так правильно. Ты занимаешься гастрономией, я занимаюсь философией, музейным делом. У нас идеальные собаки. Perfect match.
Точно. Друзья, я напоминаю, что о том, насколько развита в нашей стране культура pet и dog-friendly, мы сегодня поговорили с Никой Махлиной, основателем и владельцем первого в России dog-friendly медиа-консалтинга «Соба-Соба», и Анной Тропковой, генеральным директором Музея Москвы. Анна и Ника, огромное вам спасибо за то, что сегодня пришли к нам. Было очень-очень круто и очень интересно.
Спасибо,
спасибо вам. Спасибо за классный разговор.
Зверокаст подготовлен при поддержке Ассоциации благополучия животных. Это объединение фондов и неравнодушных граждан, миссия которых – развитие гуманного отношения к животным в стране. Ассоциация на законодательном уровне защищает интересы животных, контролирует выполнение и реализацию государственных тендеров в зоосфере, собирает помощь для бездомных животных, объединяет фонды экспертов, волонтеров и зоозащитников в 69 регионах страны. Эпизоды вы можете послушать в приложениях Apple Podcast, Google Podcast и на Яндекс.Музыке. Комментируйте, делитесь с друзьями и любите своих животных. А с вами были Настя и Ваня. Спасибо. Всем пока.
Пока.